Отто молчал, в высшей степени раздраженный и разгневанный, а доктор продолжал, переведя дух. «Я начну с менее важного факта. С твоего поведения по отношению к твоей жене. Я слышал, ты был у нее, и у вас произошло объяснение. Быть может, это было хорошо, быть может, дурно, я не знаю. И судить об этом я не берусь. Во всяком случае, ты раздражил ее, возбудил ее неудовольствие, ее гнев. В зале совета она оскорбляет тебя, ты отплачиваешь ей таким же оскорблением, и это делает мужчина по отношению к женщине, муж по отношению к жене публично, при посторонних свидетелях. Вслед за этим ты намереваешься отнять у нее право подписи. Весть об этом бежит, распространяется с быстротой огня, упавшего на пороховую дорожку. Как ты думаешь, может она когда-либо простить тебе это? Женщина молодая, честолюбивая, сознающая свои способности, которые, несомненно, превышают твои. И ты думаешь, что она простит тебе это? Никогда. А в конце концов, в такой критический момент твоих супружеских отношений, ты в тот же вечер у всех на глазах удаляешься в оконную нишу с этой госпожой фон Розен. Я, конечно, не допускаю мысли, чтобы в этом было что-нибудь предосудительное, но, во всяком случае, это было явное, обидное и бесполезное проявление неуважения и пренебрежения к жене. Всем известно, что это непристойная женщина. «Готхальд», — остановил его Отто, — «я не хочу слышать ничего дурного о графине». «Ну, ты также не услышишь о ней и ничего хорошего», — огрызнулся Готхальд. «И если ты хочешь, чтобы репутация твоей жены была безупречной, то ты, прежде всего, должен был бы позаботиться о том, чтобы очистить свой двор от всяких особ, пользующихся сомнительной репутацией». «Это вечная несправедливость кличек и поговорок», — воскликнул Отто. «Это пристрастие женщин к женщине, когда в них говорит зависть. Вот из чего слагаются часто репутации. И если она, как ты говоришь, сомнительной репутации, то что же такое этот Гондремарк? Будь она мужчина...»
«Это было бы все равно», — возразил Готхальд грубо. «Когда я вижу мужчину уже в годах, когда от него можно требовать рассудительности, говорящего одни двусмысленности и хвастающего своими пороками и своей порочностью, то я отплевываюсь от него и говорю ему: «Вы, милый друг, даже не джентльмен». Ну а она даже не дама».
«Она мой лучший друг, и я желаю, чтобы ее уважали», — сказал Отто. «Если она твой друг, то тем хуже для тебя. Этим дело не кончится, можешь быть уверен».
«А-а-а!» — воскликнул Отто. «Вот оно, ваше милосердие людей добросовестных! Всякое злое приписывается плоду, если на нем есть пятнышко. Но я могу тебе сказать, что госпожа фон Розен гораздо выше и лучше своей репутации, и что ты к ней чудовищно несправедлив».
«Ты можешь сказать лишь это?» — грубо спросил доктор.
«Так что же, ты ее испробовал? Ты переступил с ней границы?»
Вся кровь кинулась в лицо Отто.
«А-а-а!» — крикнул Готхальд. «Теперь посмей взглянуть в лицо твоей жены и красней перед нею за себя. Эта женщина, которую ты взял и затем потерял, она воплощение женской красоты. Вся ее душа отражается в ее глазах. Это настоящая женщина, Отто!»
«Ты, я вижу, изменил свое мнение о Серафине», — сказал Отто.
«Изменил!» — воскликнул доктор, ярко покраснев. «А разве я мог быть когда-нибудь иного мнения о ней?
Признаюсь, я восхищался ею там, в зале совета, когда она сидела молча и неподвижно, и только нога ее нервно стучала под столом по ковру. Я любовался ею, как любовался бы ураганом. И будь я один из тех людей, которые решаются на брак, то именно она, а не другая, была бы той приманкой, тем соблазном, который мог бы меня заставить решиться на что-нибудь подобное. Она манит, как Мехико манила Кортеса. Предприятие трудное, опасное, и туземцы враждебные, даже жестокие. Но метрополия вымощена золотом, и легкий ветерок дышит райскими ароматами. Да, мне кажется, что я мог бы пожелать быть таким завоевателем. Но волочиться за этой фон Розен... Нет, воля твоя... Этого я понять не могу и никогда не пойму. Никогда! Чувственность? Я отвергаю эту чувственность. Что она в сущности из себя представляет? Зуд, любопытство.
«Да ты кому это говоришь?» — воскликнул Отто.
«Я думаю, что ты лучше, чем кто-либо знаешь, что я люблю свою жену».
«О-о-о, люблю!» — засмеялся Готхольд.
«Любовь — великое слово. Оно, конечно, встречается во всех словарях, и все охотно злоупотребляют им, но если бы ты ее действительно любил, она платила бы тебе тоже любовью. Скажи мне, что она требует? Немного рвения, немного напряжения, вот и все».
«Тяжело любить за двоих», — промолвил принц.
«Тяжело, а в этом пробный камень». «Я хорошо знаю своих поэтов», — воскликнул доктор. «Мы все лишь прах, лишь пыль и пламя. Мы все слишком безводны, чтобы выносить палящий зной жизни. Любовь, как тень большой скалы, должна нам давать прохладу и приют, и отрадный отдых. Да, и не только возлюбленному, но и его любовнице, и их детям, и даже друзья их должны находить отдых и покой на краю этого невозмутимого мира. Та любовь не любовь, которая не может создать себе прочного домашнего очага. А ты зовешь любовью ссоры и свары, вечные упреки, выискивание вины и обид. Ты зовешь любовью перечить ей во всем, попрекать в лицо, открыто обвинять и оскорблять. Это любовь? Готхальд, припомни, ты несправедлив, ведь я тогда отстаивал интересы моей страны. Это хуже всего». «Ты не мог даже понять, что был неправ!» — воскликнул доктор. «Ты не сообразил, что, дойдя до того, до чего они уже дошли, отступление было невозможно, что оно было равносильно окончательной гибели!»
«Как? Ведь ты же сам поддержал меня!»
«Да, и я был такой же безумец, как ты. Но теперь мои глаза раскрылись». И если ты станешь продолжать так, как ты начал, если ты отставишь от должности и обесславишь этого негодяя Гондремарка, если ты сам огласишь разлад в твоей семье, то, поверь мне, Грюневальд постигнет величайший ужас. Случится это чудовищное, это безобразное явление — революция. Да, друг мой, революция.
«Ты говоришь типичным языком красных», — заметил Отто.
«Я красный. Я республиканец. Но я не революционер», — возразил доктор. «Чудовищная вещь — Грюневальдская революция. И только один человек может спасти от нее эту несчастную страну. И этот человек — двуличный Гондремарк. Он и никто другой. Умоляю тебя». Помирись с ним. Уж, конечно, не ты спасешь от этого страну. Ты никогда не сумеешь и не сможешь остановить или предотвратить это бедствие. Ты, который ничего не может сделать, как говорит твоя жена, кроме как злоупотреблять своим саном и своим положением. Ты, который тратил часы своего драгоценного времени на выпрашивание денег, которых тебе все же не дали». «И на что, Бога ради, были тебе нужны эти деньги?
«Зачем тебе деньги? Что это за идиотская тайна?»
«Говорю тебе, что они мне были нужны не на дурное дело. Они мне были нужны, чтобы купить ферму», — капризным тоном рассерженного ребенка ответил Отто.
«Чтобы купить ферму!» — воскликнул Готхольд. «Купить ферму!»
«Ну да, что ж тут такого? А если хочешь знать, я уже купил ее!» При последних словах его доктор положительно привскочил на своем стуле.
«Купил? Да как же ты ее купил?»
«Как?» — повторил Отто, и вдруг запнулся и густо покраснел.
«Ну да, я тебя спрашиваю, как ты мог ее купить? Откуда ты взял деньги?»
Лицо принца разом заметно омрачилось. «Это уж мое дело», — сказал он.
«Ты видишь, что сам стыдишься своего поступка», — заметил Готхольд. «И в такую тяжелую минуту, когда твоя страна в нужде и, быть может, на краю гибели, ты покупаешь ферму, вероятно, для того, чтобы на всякий случай иметь приют после твоего отречения. Я думаю, что эти деньги ты украл. Ведь достать деньги существует всего только два способа, а не три. Их можно или заработать, или украсть. А теперь ты являешься сюда, ко мне, и хочешь, чтобы я поддержал тебя в твоем самообольщении. Но говорю тебе, я выведу все это дело на чистую воду, и пока я не узнаю, каким способом уладилось у тебя это дело с деньгами, до тех пор, извини меня, я при встрече с тобой буду прятать руки за спину. Человек может быть жалким принцем, но он должен быть безупречным человеком, безупречным джентльменом.